Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Начало конца. Глава 10. Илеодору, изображавшему безумного монаха святого, удается втереться в доверие к старцу. В церковной биографии Распутина есть моменты, о которых почему-то умалчивают, а именно факты экзорцизма. Да-да, Распутин тоже изгонял бесов, и это задокументировано хоть и завуалировано. В частности, псевдоним «Темный» от наружного наблюдения он получил за то, что взял себе в секретарши бывшую пациентку по кличке Мушка. Его процесс наблюдения и изучения сущности, засевшей в молодой женщине, видели агенты полиции. Они же описали в одном из рапортов, как эта сущность по приезду в ресторан стала вести себя непристойно, задирая юбку на публике и показывая причинное место мужчинам. В действительности Распутин изгонял нечисть из Акулины Никитичны Лаптинской. И та фигурирует в статьях о неудавшемся покушении 1914 года, как его пресс-секретарь. Она рассказала газетчикам о возможной причастности монаха Растриги Илеодора к данному преступлению. Сложно переоценить вклад, который привнес этот одиозный персонаж в трагедию Русской Православной Церкви. Невозможно поверить, что он действовал лишь по велению сердца, не руководствуясь корыстными мотивами и не будучи ведомым. Илеодора можно назвать агентом влияния. Свою вредительскую деятельность он начал в Ярославской епархии, где служил преподавателем семинарии. В эти годы у него сложились хорошие отношения с губернатором Алексеем Петровичем Роговичем, известным своими правыми убеждениями. Увлечение Илеодора черносотенными идеями привело к конфликту с учащимися и закончилось его шумным изгнанием с преподавательской должности. Тогда иеромонаха приютил у себя на Волыни архиепископ Антоний Храповицкий. Однако редакторская деятельность Илеодора в «Почаевских листках» привела его к новому конфликту с синодальными властями. Один из выпусков газеты даже вызвал серьезные нарекания со стороны обер-прокурора Синода. Данный номер вышел под общим заголовком «Люди, освобождайтесь от жидов». Газета была посвящена идее изгнания еврейского населения с Волынской земли. Тема демонизации евреев наглядно отражена в заголовках номера. «Жиды работают вовсю, а крестьяне только затылки почесывают. Обратная сторона жидовской клеветы. Жид ехал за границу». Газета вещала: «Все гнусные пороки, которыми страдает русский человек, как то пьянство, воровство и прочая безнравственность, все это плод жидовской деятельности. По природе своей жид – лентяй и враг телесных работ». Обер-прокурор Священного Синода Петр Петрович Извольский переслал номер 17 «Почаевских известий» за 1907 год архиепископу Антонию Храповицкому со словами: «Верю, что осудите слова и выражения, каким не место в этом издании». Владыке Антонию, учитывая резонанс, пришлось оправдываться за своего клирика. «Я обещал вам, — писал епископ обер-прокурору, — что почаевские известия перестали дурить. Но ошибся. Недолгое отсутствие отца Виталия из Лавры дало возможность отцу Илеодору опять написать нелепости. Я объявил ему строгий выговор, обещал при новой бестактности устранить его от издания вовсе. Все это прописал в резолюции, но, конечно, впечатление этим не сгладил». В 1907 году Илеодора переводят в Саратовскую епархию, где он получает совсем маленький, ничтожный по значению царицынский приход. Однако менее чем за 3 года Илеодор превращает его в процветающую обитель. Саратовским и царицынским епископом был в то время Гермоген Долгонаев, один из самых неоднозначных русских архиереев начала XX века. Илеодор убеждает его объединить усилия в борьбе против Распутина. 16 декабря 1911 года на квартире епископа Гермогена монах Илеодор, юродивый Митя Козельский и писатель Иван Родионов потребовали от Распутина порвать все связи с царской семьей и покаяться в грехах. Это был ультиматум. Григорию Ефимовичу даже угрожали саблей. Последствия такого дерзкого поступка не заставили себя ожидать. 3 января 1912 года Гермоген был уволен императором от присутствия в Синоде с предписанием выехать во вверенную ему епархию. Отказавшись подчиниться, епископ решил предать дело огласке и стал раздавать интервью, в которых критиковал членов Синода. В ответ на такие действия 17 января его уволили от управления епархией и сослали в Жировицкий монастырь. В свою очередь Илеодор, в исполнении постановления Синода, заточен во Флорищеву пустынь Владимирской епархии, причем этапировать сопровождающегося монаха приходится жандармам. Из Флорищевой пустыни Илеодор осыпает императора и Синод разоблачительными письмами и пытается раздуть скандал в газетах. Однако это не удается. Тогда он, как говорится, переобувается в воздухе и подает прошение в Синод о снятии сана, чтобы выйти из-под церковной юрисдикции. Одновременно с этим он обращается к почитателям и газетчикам, заявляя, что раскаивается в своей деятельности и просит прощения у евреев, добавляя, что жестоко ошибался и вообще был человеком подневольным, поэтому, разочаровавшись в православной церкви, которая виновата в гонениях на евреев и погромах, он решил отречься от православной веры. Эта схема срабатывает. В декабре 1912 года Илеодор растрижен и освобожден из монастыря. Тут бы выдохнуть и остановиться, пока не поздно, да? Но чья-то невидимая дьявольская рука движет Сергеем Труфановым и финансирует его последующие действия. После лишения сана Труфанов женился, но не остепенился. Собрав последователей, он стал проповедовать религию разума и солнца. По сути, основал секту под названием «Новая Галилея», которой и примкнула Хеония Гусева. Как мы знаем, Распутин выжил при покушении 1914 года, но войну предотвратить не смог. А его убийство в ночь с 16 на 17 декабря, совершенное не без науськивания агентов влияния вроде Труфанова, запустило цепь трагических событий, которые привели к гибели царской семьи и Российской империи. В Государственном архиве Российской Федерации хранится донесение российской разведки из Парижа, которое подтверждает, что свою подрывную деятельность Труфанов продолжил и за границей, куда он бежал после неудачного покушения Хеонии Гусевой, чтобы его не арестовали как заказчика преступления. Бывший иеромонах Илеодор Сергей Труфанов созвал к себе 26 декабря 1916 года представителей английских, еврейских и русских газет города Нью-Йорка, которым сделал сообщение о своих отношениях к высочайшему двору и покойному Григорию Распутину. Сообщение это носило возмутительный пасквильный характер и касалось того значительного влияния, которым пользовался Распутин на особы их величеств. Обстоятельства рождения наследника, цесаревича, и страха перед Распутиным придворных кругов. Последнее утверждение подкреплялось сведениями о приезде в Америку от имени Ее Величества генералов Петрова и Чичерина, предлагавших Илеодору 100 тысяч рублей за отказ печатать свои разоблачения. О приезде к Илеодору по поручению бывшего министра внутренних дел Хвостова, некоего Ржевского, убеждавшего Илеодора устроить убийство Распутина, об его, Илеодора и Распутина, отношениях к особам Ее Величества. Насколько стало известно, Илеодор продал свои рукописи еврейской газете «Дейч Тук» «День», и что таковые в ближайшем будущем начнут печататься. Элеодор намеревается месяца через полтора-два устраивать массовые митинги, на которых будет читать свои разоблачения, причем в этих целях намерен посетить крупные пункты Соединенных Штатов. По слухам, Элеодор продал свои рукописи Дейчтук за $5000. При сём имею честь предоставить вырезки из еврейской газеты «Дейчтук», письмо Элеодора к редактору названной газеты и почерк Григория Распутина, переданный Элеодором лично в названную газету для напечатания. Зав заграничной агентуры в Париже, 19 января 1917 года. Действительно, предприимчивый Труфанов, на волне нашумевшего убийства Распутина, оперативно выпускает в 1917 году книгу под названием «Святой черт», где, перевирая информацию и выдавая фейки за правду, изобличает Распутина и царскую семью. Раскаялся ли Сергей Труфанов в содеянном под конец жизни? Чужая душа потемки. Достоверно известно, что в письме архиепископу Феофану Быстрову он писал: «Я сознаю мои непростительные грехи перед Святою Церковью и лично перед вами, и прошу, умоляю ваше Высокопреосвященство помолиться обо мне погибающим, чтобы принести Господу сокрушенное покаяние и избавиться от обольщения, в каком я находился».
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему указанию совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Единственно выжившие. Падение Романовых. Глава первая. С момента убийства Григория Распутина события развивались стремительно, не оставляя фигурантам дела ни малейшего шанса на передышку. Выстрелы, убившие старца, отрикошетили по всем. Начало 1917 года ознаменовалось февральской революцией. В свите Николая II уже давно назревал заговор, целью которого было смещение его с трона. Но пока был жив Распутин, его первая линия защиты, царской семье ничего не угрожало. Теперь дорога была расчищена. Оставалось только сделать некоторые перестановки в высших кругах, чтобы стал возможен ход конем в политической игре, которая вынудила царя отречься от престола. Многие поспешили обвинить его в малодушии и слабости. Но кто и при каких обстоятельствах заставил императора подписать отречение? В день отречения Николай II также подписал приказ о назначении нового командующего Петроградским военным округом. Этому человеку суждено было сыграть роль троянского коня в нашей истории. Знакомьтесь, генерал Лавр Георгиевич Корнилов. Будущий генерал от инфантерии родился в небольшом городке на территории современного Казахстана в 1870 году в простой семье. Его отец всю жизнь провел на казачьей службе, где дорос до офицерского звания Харунжева. Мать была калмычкой. От нее сын получил азиатскую внешность, которая в сочетании с блестящим кадетским образованием помогла будущему генералу прославиться как отличному разведчику. Оканчивая Академию Генерального штаба, Лавр Георгиевич свободно овладел не только английским, французским и немецким, но и тюркскими языками, а на фарси даже сочинял стихи. Позже он изучил еще и китайский. Службу Корнилов начал в 1-й туркестанской линейной бригаде. И его практический опыт, полученный в Центральной Азии, которую в дипломатических кругах рассматривали как плацдарм для будущих сражений между Россией и Британией, оказался неоценимым. Лавр Георгиевич показал себя как непревзойденный разведчик. Затем его отправляют в Кашгар, крупнейший город Синьцзянской провинции Китайской империи, центр русских исследований Тяньшаня, Памира и Малой Бухарии. Корнилов провел в странствиях почти полтора года, изучал географию и культуру Восточного Китая, составлял карты местности. Он служил военным агентом в Китае и регулярно отправлял подробные отчеты в Генеральный штаб и МИД, а также помогал прибывающим в командировку русским офицерам, в частности, полковнику Карлу Густаву Маннергейму, который оставил неоднозначный след в истории не только своей знаменитой линии защиты во время Советско-финской войны. Завел связи с коллегами из разных стран, встречался с будущим китайским генералиссимусом, в то время еще молодым офицером Чан Кайши. В начале Первой мировой войны Корнилов был назначен начальником 48-й пехотной дивизии в составе 8-й армии Брусилова, Юго-Западный фронт. В 1915-м его дивизия, несмотря на отчаянное сопротивление, была окружена и разгромлена, а сам Лавр Георгиевич попал в плен к австрийцам, но сумел сбежать, что сделало его легендарной фигурой в глазах российской общественности. Все газеты писали о Корнилове, называя его героем нации. 2 марта 1917 года на первом заседании самопровозглашенного Временного правительства кандидатура Корнилова была одобрена на ключевой пост главнокомандующего войсками Петроградского военного округа. И именно благодаря этому назначению, а не многим своим заслугам и невероятным приключениям, наш герой вошел в историю как казак, который арестовал царскую семью. До сих пор не утихают споры историков о том, какую роль он сыграл в данной истории – палача или защитника. Известно, что Николай отрекся при условии, что будут выполнены следующие требования: его беспрепятственный переезд к семье в царское село, безопасное пребывание там до выздоровления детей, болевших корью, проезд семьи и сопровождающих лиц до северных русских портов, чтобы оттуда отправиться в Англию до окончания войны. После войны возвращение в Россию для постоянного проживания в Крыму, в Ливадии. Однако пообещать не значит выполнить. Николай II отрекся в пользу младшего брата, великого князя Михаила Александровича, который на следующий же день подписал акт о непринятии престола, тем самым подтвердив легитимность Временного правительства. Одновременно с этим специальная комиссия Временного правительства приступила к тщательному изучению всех материалов царского двора, дабы найти повод предать суду Николая II и императрицу Александру Федоровну по факту государственной измены. Вот как флигель-адъютант ставки Анатолий Александрович Мордвинов описал происходившие события в своих отрывках из воспоминаний. «В это же время принесли телеграмму от Алексеева из ставки. Генерал Михаил Алексеевич Алексеев по сути руководил фронтом, будучи начальником штаба Верховного главнокомандующего и спрашивающего у государя разрешение на назначение по просьбе Родзянко, председатель Госдумы Михаил Владимирович Родзянко, генерала Корнилова, командующим Петроградским военным округом, и его величество выразил на это свое согласие. Это была первая и последняя телеграмма, которую государь подписал как император и как верховный главнокомандующий уже после своего отречения». После этих событий император, ставший простым гражданином Николаем Александровичем Романовым, записал в дневник: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман». О деталях ареста царской семьи, который был произведен свеженазначенным командующим Петроградского военного округа Корниловым, свидетельствует запись в камер-курьерском журнале. 8 марта 1917 года по решению Временного правительства главнокомандующий войсками Петроградского военного округа в 8 часов 45 минут отбыл в царское село для приведения в исполнение указа об аресте бывшей императрицы Александры Федоровны, главнокомандующий генерал-лейтенант Корнилов. Арест был произведен в присутствии полковника Кобылинского, нового начальника царскосельского караула, который был назначен на эту должность генералом Корниловым. Из показаний Кобылинского: на следствии 6-10 апреля 1919 года в Екатеринбурге В 2 часа ночи мне позвонили на квартиру и передали приказ Корнилова быть 8 марта в 8 часов утра на Царско-сельском вокзале. Я прибыл на вокзал и увидел там генерала Корнилова со своим адъютантом-прапорщиком Долинским. Сели мы в купе, Корнилов мне объявил: «Сейчас мы едем в Царское село. Я еду объявить государыне, что она арестована. Вы назначены начальником Царскосельского гарнизона». В августе 1917 года, когда появились первые сомнения, что Романовы являлись проблемой России, скорее напротив ее решением, Корнилов не отступил от своей позиции. Он писал: «Я заявил, что всегда буду стоять за то, что судьбу России должны решать учредительное собрание, которое лишь одно может выразить державную волю русского народа. Я заявлял, что никогда не буду поддерживать ни одной политической комбинации, которая имеет целью восстановление дома Романовых. Считал, что эта династия в лице ее последних представителей сыграла роковую роль в жизни страны». Спустя почти полгода после отречения Николая II, 6 сентября 1917 года, в Америке вышел исторический фильм с красноречивым названием «Падение Романовых». В основе сценария лежит книга Сергея Труфанова «Святой черт», которую он выпустил в соавторстве с американским литературным критиком Ван Виком Бруксом. Действие картины разворачивается в период последних дней жизни Григория Распутина, а заканчивается она февральской революцией. При этом акцентируется внимание на тлетворном влиянии старца на царскую семью. Одну из ролей, а именно самого себя, монаху Растрига Элеодора, сыграл Сергей Труфанов. Этот немой фильм был лишь каплей в море черного пиара, теперь уже и в отношении царской семьи, не только Распутина. Но, возможно, эта капля стала последней. Менее чем через месяц после премьеры, 17 сентября 1917 года по старому стилю, та самая комиссия по расследованию превышений полномочий царской власти сделала запрос «Дело об убийстве Распутина» в архив Министерства юстиции. Цель – поиск косвенных доказательств для обвинения Николая II в госизмене, а также любых зацепок, которые позволили бы обвинить агента немецкой разведки Александру Федоровну, действовавшую в сговоре с Григорием Распутиным в превышении ее полномочий и влиянии на государственные дела. Жертвами преступного царского режима в данном случае оказывались убийцы Григория Распутина, в числе которых был Феликс Юсупов.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Единственно выжившие. Падение Романовых. Глава 1. Удивительный парадокс получается. Внучка английской королевы Виктории, которая воспитывалась бабушкой, обвиняется в связях с немецкой разведкой. Конечно, Виндзоры – английская династия немецкого происхождения, но почему-то за все время их правления, даже во время Второй мировой войны, такие обвинения не выдвигались. Уж не приверженность ли интересам новообретенной родины сыграла свою роль в том, что королеве Виктории так и не удалось заставить внучку плясать под английскую дудку, даже после того, как молодая семья императора Николая II посетила королеву-мать в ее шотландском замке Балморал 22 сентября 1896 года. Ради этой встречи супруг Александры Федоровны надел парадный кавалерийский мундир королевского полка шотландских драгун. Почетная служба российского государя в британских войсках началась именно с этого полка. К слову, в таком же мундире, но уже в 21 веке, женился младший сын нынешнего короля Великобритании Гарри Маунтбаттен-Виндзор. Именно в 1896 году выходит книга одного из отцов-основателей классической геополитики Фридриха Рацеля «Законы пространственного роста государства». В ней говорится, что государство – живой организм, развивающийся в пространстве и не признающий принципа нерушимости границ, даже за счет развязывания войны. Причем развитие государства объективно связано с ростом численности народа, которому уже не хватает земли внутри страны, и он устремляется вовне, то есть к внешней колонизации. А новое пространство является источником, из которого государственное чувство черпает свежие силы. Разложение каждого государства происходит при его отказе от большего пространства. По мнению Рацеля, государство, если оно желает быть подлинной великой державой, должно иметь в качестве своей пространственной основы площадь приблизительно в 5 миллионов квадратных метров. А теперь рассмотрим причины, по которым милая семейная встреча бабушки Виктории с внуком не дала желаемых для доброй старой Англии результатов. Российская империя, в отличие от островной Англии, не прирастала далекими колониями, а расширялась в границах соседних земель. Россия столетиями обладала огромной территорией и имела очень выгодное географическое положение. С XVI века Англии хотелось, но не удавалось проложить через Россию сухопутный путь в Персию и Индию, которую уже начали колонизировать португальцы. Поэтому Англии пришлось для достижения своих целей довольствоваться морскими путями. С тех времен британцы всеми возможными способами старались вставлять России палки в колеса за упущенную экономическую выгоду. Началом длительного геополитического соперничества двух стран, вошедшего в историю под названием «Большая игра» или «Война теней», послужило столкновение интересов империй в среднеазиатском регионе. Англия боялась потерять крупнейший бриллиант британской короны – Индию, которая, кроме собственных территорий, включала в себя земли современных Бангладеш, Бирмы и Пакистана. И любые русские попытки проявить себя в этом регионе англичане встречали в штыки. Однако у России имелся свой план, который она не собиралась менять в угоду официальному Лондону. В него входили решения укрепить обороноспособность южных границ за счет создания управляемых буферных зон, утвердиться на среднеазиатских рынках для сбыта товаров и закупок дешевого сырья. За 11 лет до исторического визита семьи Николая II в замок Балморал случился так называемый афганский кризис. Афганистан являлся важным стратегическим пунктом как для Лондона, так и для Петербурга. На Кабульском престоле чередовались ставленники сначала Англии, потом России, пока в 1885 году противостояние едва не вылилось в открытый вооруженный конфликт. Но, к счастью, дипломатам удалось уладить дело мирным путем, установив новую границу между Афганистаном и Российской империей. Свадьба Николая и внучки королевы Виктории ровным счетом ничего не поменяла в геополитических сражениях. Не зря же Первую мировую называют войной кузенов. У Романовых было принято жениться на западных принцессах, но на российской политике это никак не отражалось. В свое время большие надежды возлагали на прусскую принцессу Фике. Однако она не только не уступила своим родственникам ни пяди русской земли, но и увеличила территорию Российской империи, отвоевав Крым у османов. Но вернемся к нашему делу о госизмене гражданина Романова, для расследования которого была создана целая комиссия Временного правительства во главе с Александром Керенским. В сентябре 1917 года Чрезвычайной следственной комиссией для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих было экстренно направлено прошение в Первый департамент Министерства юстиции предоставить дело об убийстве Григория Распутина. В нем не нашлось никаких подтверждений того, что Распутин вместе с императрицей Александрой Федоровной являлись агентами германской разведки, склонявшими царя заключить сепаратный мир, тем самым предав союзников по Антанте. Что, впрочем, не помешало главе Временного правительства Керенскому задолго до окончания следствия по делу о госизмене выслать царскую семью в Тобольск, на родину Распутина. Вот как об этом вспоминает корнет Сергей Владимирович Марков, сын одного из фрейлин Александры Федоровны, лично знавший царскую семью. «Их Величество благополучно прибыли в Тобольск. Вот такое известие мы получили 6 августа поздно вечером. Почему перевезли их именно в Тобольск, а не в какой-нибудь другой город Сибири, неизвестно. Исходя из соображения, что судьбой Их Величеств распоряжался Керенский, лично присутствовавший при их отъезде из царского села и заставивший всю царскую семью от часа ночи до 5:30 утра неоднократно и совершенно напрасно спускаться вниз, чтобы сесть в автомобиль, каковое отношение он, видимо, считал признаком хорошего революционного тона. Я предполагал и думаю, что был прав, что Керенский выбрал место заключения именно Тобольск, желая этим лично уязвить Их Величество, отправляя их на родину Распутина, с именем которого их связывало столько грязных, возмутительных и лживых легенд. Вероятно, он хотел, чтобы ко всей мерзости, вылитой на несчастную государыню, прибавился еще один слух, что якобы по ее желанию была отправлена в Тобольск ее семья, на родину человека, которого она считала добрым гением своего тяжко больного сына. От этого диктатора над всероссийским хамом с его подлой душонкой всего можно было ожидать. От Ю.А. Дэн я узнал, что А.А. Вырубова была выпущена из арестного дома и сейчас живет, медленно отправляясь от всего пережитого, в доме своего шурина Пистолькорса на Морской. Известие об Октябрьской революции застало царскую семью в ссылке в Тобольске. Поняв, что рассчитывать на благоприятный исход не приходится, Николай II, не без помощи дочери Распутина Матрёны и ее новоиспеченного мужа Бориса Соловьева, планирует подготовку к побегу. Матрёна, отец ласково называл ее Мара, как мы знаем, была влюблена в корнета Семена Ивановича Пхакадзе. Однако убийство отца и последовавшие за этим события убедили ее в том, что Григорий Ефимович в своем негативном отношении к этому союзу был прав. Да и Борис Соловьев проявил настойчивость. Борис Николаевич Соловьев родился в 1893 году в Симбирске, в семье казначея Святейшего Синода и близкого друга Григория Распутина. Кандидатуру Бориса Николаевича на роль достойной партии для Матрёны поддерживала императрица Александра Федоровна. Вскоре после того, как царская семья прибыла в Тобольск, туда приехал и Борис Соловьев с особой миссией от Анны Вырубовой и Юлии Александровны Дэн, упомянутой выше в мемуарах корнета Маркова. Юлия Лили Александровна Дэн, урожденная Смольская, была подругой императрицы. Александра Федоровна стала крестной матерью и ее первенца. Спустя годы Лили приняла непростое решение остаться с императорской семьей в царском селе после их ареста. Они с Анной Вырубовой предпринимали многочисленные попытки спасти царскую семью. Впоследствии Юлия Александровна написала о событиях 1917-1918 годов книгу воспоминаний. В русском переводе она называлась «Подлинная царица». Борис Соловьев отправился в Тобольск. Он сообщил царской семье о планах побега, который разрабатывала подпольная монархическая организация «Великая Единая Россия» и передал Романовым 35 тысяч рублей, которые могли понадобиться для подкупа охранников. Соловьеву удалось наладить контакт с настоятелем местной Благовещенской церкви отцом Алексеем Васильевым. Они познакомились через опального епископа Гермогена, которого спустя 6 лет после скандала 1911 года из-за угроз расправиться с Распутиным официально назначили на пост епископа Тобольского и Сибирского, как жертву, пострадавшую от старого режима. Воистину был прав Керенский, говоря, что судьба умеет иногда хорошо шутить.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему указанию совершил роковой выстрел? и почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира. Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Единственно выжившие. Падение Романовых. Глава первая. Соловьев смог собрать в Тобольске и окрестностях группу верных людей, готовых помочь в осуществлении плана побега, а также наладить коммуникацию от Тобольска до Тюмени, по которой пересылалась вся корреспонденция и мелкие вещи. Как позднее выяснилось, было решено, что царская семья будет бежать в Харбин. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Несмотря на конспирацию, о готовящемся побеге начинают подозревать лица, ответственные за содержание царской семьи под стражей. Где была утечка? Неужели в окружении царской семьи или Соловьева появился крот? Подозрения охранников вызывают, например, театральные репетиции, которые устраивают Романовы. Отработка актерских навыков была необходима для успешного осуществления плана, который определялся, как говорится, по ходу пьесы. В другой раз операция оказалась под угрозой срыва, когда отец Алексей позволил себе сказать лишнее во время молебна. Вот завуалированная запись об этом в дневнике Николая II. 28 декабря, четверг. Чудесный солнечный теплый день, 2 градуса мороза. Долго пробыли на воздухе утром и вечером. Узнали с негодованием, что нашего доброго отца Алексея притягивают к следствию и что он сидит под домашним арестом. Это случилось потому, что за молебном 25 декабря диакон помянул нас с титулом, а в церкви было много стрелков 2-го полка. Как всегда, оттуда и загорелся сыр-бор, вероятно, не без участия Панкратова и Присных. Бывший политический ссыльный Панкратов не преминул припомнить императору старые обиды. Он описал в своем дневнике и излишнюю набожность царя, и скупо семьи при сборе пожертвований на нужды фронта, и то, что Александра Федоровна была слишком сдержанной, по-русски говорила с акцентом, а посему русской женщиной не являлась. В марте 1918 года Бориса Соловьева арестовывают в Тюмени. Его подозревают в работе на немецкую разведку и симпатиях к царской семье. Однако Соловьев молчит как камень о своих истинных целях, искусно уверяя следователей в полнейшей лояльности к новой власти. Примерно в это же время принимается решение о перемещении царской семьи в красную столицу Урала – Екатеринбург. В Тобольск 10 апреля прибывает комиссар в ЦИК Василий Васильевич Яковлев. Под этим псевдонимом скрывался Константин Алексеевич Мячин. В Государственном архиве Российской Федерации хранится записка следующего содержания за подписью председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Якова Свердлова. «Дорогие товарищи, сегодня по прямому поводу предупреждаю вас о поездке к вам подателя товарища Яковлева. Вы поручите ему перевести Николая на Урал. Наше мнение пока находиться ему в Екатеринбурге. Решите сами, устроить ли его в тюрьме или приспособить какой-либо особняк. Без нашего прямого указания никуда не увозите. Задача Яковлева – доставить Николая в Екатеринбург живым и сдать или председателю Белобородову, или Голощекину. Яковлеву даны самые точные и подробные инструкции. Все, что необходимо, сделайте. Сговоритесь о деталях с Яковлевым. С товарищеским приветом, Яков Свердлов. 9.04.1918 года». По роковой случайности, за пару дней до этапирования в Екатеринбург цесаревич серьезно расшибся. Ноги сильно распухли. Он не мог самостоятельно встать со стула, не то что ходить. Николай II просил немного повременить с переездом, дождаться, когда уйдет лед, чтобы семью могли отправить по реке. Так надеялись уберечь цесаревича от дорожной тряски, которая могла вызвать кровотечение. Но тем самым Николай Александрович лишь усугубил положение пленников. Семью решено было разделить. Николая II с женой и дочерью Марией, папиной любимицей, отправили в Екатеринбург, тогда как остальные Романовы на время задержались в Тобольске. С цесаревичем Алексеем остались три его сестры, 22-летняя Ольга, 20-летняя Татьяна и 16-летняя Анастасия. В личном дневнике Николая II есть запись о последней встрече с семьей Распутина, которая случилась во время его этапирования в Екатеринбург. 14 апреля, суббота. Встали в 4 часа, так как мы должны были ехать в 5 часов, но вышла задержка, потому что Яковлев заспался, и кроме того, он ожидал потерянный пакет. Перешли Тобол пешком по доскам, только у другого берега пришлось переехать сажен 10 на пароме. День настал отличный и очень теплый, дорога стала мягче, но все-таки трясло сильно, и я побаивался за Алекс. В открытых местах было очень пыльно, а в лесах грязно. В селе Покровском была перепряжка. Долго стояли как раз напротив дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна. Последняя перепряжка была в селе Борки. Мы пили чай и закусывали с нашими людьми и стрелками в здании сельского училища. Понимали ли Распутины, что видят царскую семью в последний раз? Думаю, что да. Но выйти на улицу, чтобы обняться и попрощаться, им не разрешили. Один из членов команды Яковлева, Дмитрий Михайлович Чудинов, подтвердил в своих воспоминаниях, что дети Распутина с его женой в то время находились в доме. На нашем пути лежит село Покровское. Распутин. Здесь предстояло сменить лошадей. Пока происходила пересадка, я случайно взглянул в сторону, где находились Алиса и Мария. Заметил, что Алиса пристально смотрит на второй этаж ближайшего дома и что-то шепчет. Незаметно для нее я зашел за тарантас и посмотрел по тому же направлению. В окне стояли две женщины, пожилая и молодая. За ними молодой человек в студенческой форме. Пожилая делала какие-то знаки руками и платком. Я направил на них маузер. Они сейчас же заметили меня и отошли от окна. По прибытии в Екатеринбург Николая поселили в злополучном Ипатьевском доме. В мае семья Романовых воссоединилась, чтобы всем вместе принять мученическую смерть 17 июля 1918 года. Но если обстоятельства и виновники этого убийства стали известны всему миру в 90-е годы прошлого века и по официально подтвержденным документам, то в деле Распутина до сих пор не выявлены настоящие заказчики и исполнители. До встречи в Париже. Глава вторая. До встречи в Париже. Так было написано на кулоне, который бабушка подарила своей внучке в мультфильме «Анастасия» 1997 года. В «Анастасии» обыгран сюжет, в котором злодей Распутин при помощи дьявольской магии уничтожает семью последнего императора. Однако младшая дочь Николая II чудом остается в живых и проделывает огромный путь, чтобы воссоединиться со своей бабушкой, вдовствующей императрицей Марией Федоровной в Париже. Реальная, а не выдуманная история была гораздо трагичнее. После Октябрьской революции именно в Париже оказываются многие фигуранты дела об убийстве Распутина. Потерпевшие, следователи, подозреваемые. Как же так получилось? На момент отречения Николая II его мать Мария Федоровна находилась в Киеве. Николай отрекся в Могилеве, где размещалась ставка армии, и вдовствующая императрица незамедлительно туда отправилась. Мать и сын смогли провести несколько часов вместе. После Николая Александровича Романова отправили под конвоем в Царское село для воссоединения с арестованной семьей, а Мария Федоровна уехала в Крым, где на тот момент было спокойно. Вслед за ней весной 1917 года туда же потянулись и другие великосветские семейства, в частности, Юсуповы. Самого Феликса Феликсовича освободили из-под ареста в конце марта. Поначалу он направился из Ракитного в Петроград, затем навестил Елизавету Федоровну в Москве и, наконец, заехал в Петербургский дворец, чтобы забрать два ценных полотна Рембрандта – «Мужчина в широкоугольной шляпе» и «Женщина с веером». Эти картины Юсупов смог вывести, вынув их из рам и свернув в рулон. В своих мемуарах князь немного приукрасил свое тогдашнее времяпрепровождение в Москве и Петрограде. Он утверждал, что пытался уберечь империю от гибели, и якобы сам Колчак с группой преданных монархистов предлагал объявить его чуть ли не новым самодержцем. На деле же Юсупов по большей части занимался тем, что пытался спрятать принадлежавшие его семье несметные сокровища, вывести которые было невозможно. Судя по прессе того времени, Юсупова и Пуришкевича задерживали в Петрограде в ноябре 1917 года, но быстро отпустили, простив им прошлые грехи за убийство Распутина. Оставшееся до эмиграции время Юсуповы провели в Крыму. О гибели царской семьи они узнали из газет. Тут надо отметить, что Феликс Феликсович честно признается в мемуарах в сомнениях, терзавших его душу после этого известия. События следовали одно трагичнее другого. И я стал спрашивать себя, уж не убийство ли Распутина вызвало их? Так во всяком случае думали многие. И сам не понимал, да и теперь не понимаю. Как я мог замыслить и совершить поступок немало не в духе натуры моей и принципов? Действовал я как во сне.
«Страсти по Распутину».